Отец, во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за неизменные глаголы, за то, что Ты присутствуешь здесь Духом Святым. Благодарю Тебя и молю Тебя со святыми Твоими. Позволь нам сегодня воспринять глаголы вечной жизни. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет милость обновленная Твоя с нами. Я верую в это. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон. Глава 4, стих 1. Прежде нежели мы коснемся медного моря, мы остановимся на медном жертвеннике. Потому что в книге Паралипоменон вначале указывается медный жертвенник, и потом идет медное море. В третьей книге Царств опускается совершенно медный жертвенник. Поэтому мы параллельно, разбирая строительство храма, чтобы нам познать всю тайну домостроительства Божия, будем параллельно, как мы с вами договорились, идти и Царств, и Паралипоменон. Приступая к медному жертвеннику, я прочитаю этот стих. «И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его». На этом эти скудные повествования о медном жертвеннике в этой книге заканчиваются. Есть они еще в книге «Исход», но там совершенно других размеров жертвенник был. Там говорится в 27 главе 1 стихом, начинается повествование о медном жертвеннике, который был сделан для первой скинии, которая путешествовала по пустыне. Он был сделан из дерева сетим и обложен точно так же медью. Поэтому нужно учитывать, что здесь этот жертвенник точно так же был сделан и из дерева сетим. Как мы с вами уже если помним, то дерево сетим – это египетская акация. Структура этого дерева такая, что не поддается гниению. То есть в своей древесине она обладает микробами, которые уничтожают любые микробы распада. Там нет распада. И в силу этого это дерево является свидетельством рожденного свыше чада Божьего, в котором уничтожен процесс распада, процесс смерти, процесс гниения, процесс проклятия. Вы знаете, что любой человек, рожденный в этот мир, рождается уже с процессом внутри себя распада, смерти и тления. Но здесь говорится об этом дереве, и это дерево точно так же отождествляет как самого Иисуса Христа, так и рожденных от Бога воскресением Иисуса Христа. Рожденные от Бога ничем не уступают Иисусу по своему рождению, уступают лишь только тем, что Иисус первенец, а они последующие. Точно так, как Иисус был рожден из недр Отца, точно так и вы родились, ибо всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И разница между Иисусом и нами заключается в том, что Он родился до воплощения, рожденный прежде всякой твари, и через Него все начало быть, единородный Сын, сущий в недре Отчим. «Подобно росте рождение Твое». Через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы же с вами родились, будучи воплощены, то есть уже будучи в теле. Мы родились в теле, и потом, будучи в теле, мы еще раз родились свыше. И здесь как раз это дерево сетим несет именно ту природу и указывает на природу свыше. Это символ. Обложи его медью. Первый жертвенник был длиною и шириною не 20 локтей, а 5 локтей. Этот жертвенник гораздо больше, в 4 раза больше, потому что размеры храма больше, и он будет нести некоторые другие свойства и символику, очень важную для нас. Мы живем в такое тревожное время и в то же время удивительных перемен. То, что сегодня происходит в мире, и та информация, которая появляется в мире, в течение одной недели, та информация, которая сегодня появляется в мире, те новшества науки и техники, раньше появлялась в течение 200-300 лет. Сегодня оно появляется в течение одной недели. Настолько мы подошли к концу. Ведение настолько умножается, прогресс настолько идет вперед. И это не только в видимой сфере. Эти же вещи происходят в невидимой сфере. Никогда еще церковь Иисуса Христа не была так оснащена, и никогда еще ей не были дарованы такие духовные принципы, как дарованы сегодня. Никогда еще церковь так не отвергала от себя эти принципы, как отвергает сегодня. Несмотря на это, обновление и восстановление охватило все края земли и во всех сферах. Только там, где проповедуется Христос, как бы люди себя ни называли, в каких бы союзах, братствах, группировках, конвенциях, деноминациях ни находились бы, Дух Святой поднимает людей. Они остаются в этих деноминациях, но они поднимаются над ними и выходят Духом Своим из них. Выходить из них и подняться над ними – это значит воспринять и другие деноминации. Воспринять, что спасаться будут во всех деноминациях, во всех союзах и во всех братствах. Слава Богу! Спасение – это дар Божий. Иисус возвратится опять. И Он сказал: «Я возвращусь в церковь свою». Он не придет в гарем деноминаций, союзов, братств и сект. Он придет в церковь, которая вышла из этих группировок. Он Бог. У Него никогда не было гарема, как у восточных монархов и как у сегодняшних президентов, королей и всех богатых людей, а также и бедных людей. Они имеют одну официальную жену и несколько неофициальных. Насколько позволяют им их деньги, их умение, точно так и женщины имеют свои гаремы мужчин. Но Бог сказал, вначале сотворивший мужчину и женщину, сотворил и сказал их: оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Итак, Христос придет, чтобы соединиться со своей плотью. И поэтому Он сказал: выйдите из Вавилона. Вавилон – это собрание всех этих взаимоисключающих структур. Они исключают, спасутся только харизматы, спасутся только баптисты, пятидесятники, православные, староверы, пресвитериане, методисты и так далее. Спасутся только христиане, спасутся только рожденные свыше, и неважно, где вы находитесь. Важно, чтобы вы поняли, что такое церковь Иисуса Христа. И поэтому Дух Святой сегодня дает такие принципы и такое служение, которое может поднять святых, и точно так, как наука двигается настолько быстро вперед, мы можем сегодня продвинуться очень быстро, если послушаемся. Слово Божие говорит: если послушаетесь, то жива будет душа ваша. Итак, медный жертвенник здесь олицетворяет самого человека. И жертва, и жертвенник – это сам человек. 20 локтей ширины и 20 локтей длины – это где-то около 5 метров квадратных. И 10 локтей высоты. То есть здесь говорится, 20 локтей и ширины высоты отождествляет то положение и ту сферу, и ту область, когда человеку Бог вменяет грех. Еще раз повторяю. Этот жертвенник говорит о том, что здесь происходят суды Божии. Здесь Бог возмездие свое удовлетворяет. Здесь жертвы за грех приносятся, жертвы всесожжения и жертвы мирные. Любой жертвенник говорит о том, что Бог сводит свои счеты с кем-то. Или же Бог питается оттуда. Есть разные стороны, смотря какую мы будем рассматривать. Но мы должны рассмотреть все стороны. Во-первых, первое, что Бог делает на этом жертвеннике, он питается с него, это его стол, это его трапеза, где человек приносит себя всего самого Богу, и он наслаждается им. Откровенно говоря, жертвенник – это святая святых, это как бы постель новобрачных, где они наслаждаются друг другом, отдаются друг другу и сливаются одно с другим. Вот что такое жертвенник всесожжения, куда сходит огонь Божий и где Бог наслаждается абсолютным послушанием, повиновением и отдачей жертвы, добровольной жертвы. Ни одна жертва не приносится там недобровольно. Любая жертва, восходящая на жертвенник, жертва добровольная. Бог не приемлет покаяния, когда вас влекут, когда вас агитируют, когда вас запугивают. Он хочет, чтобы люди каялись добровольно. Он им показывает, что они идут в бездну, что весь мир осужден, что нет праведного ни одного, и если они не примут спасение, они погибнут. И поэтому люди должны сами идти добровольно. Если человек знает, что у него грозит смерть направо и налево есть спасение, он пойдет налево. Если же налево смерть и направо спасение, он пойдет направо. Однако многие люди говорят: мы не хотим спасаться. Мы хотим жить здесь, на земле. Что будет после смерти, я не знаю. Они даже не хотят знать, что будет после смерти. Но мы должны знать, что после смерти мы не уничтожаемся, мы вечное создание. Однажды, войдя в наше тело, мы останемся такими всегда. Мы оставим наши тела, но мы не исчезнем. Однажды придет день, когда Бог восстановит наши тела и даст нам вечные тела, и наше «я», наша личность возвратится снова в дом. Поэтому этот жертвенник будет говорить нам о том, что Бог на этом жертвеннике может употреблять нас в пищу. Видите, до тех пор, пока ребенок маленький или не дорос до определенного возраста, если он сделает какое-то преступление пред законом, ему не вменяется это преступление. Если пятилетний ребенок убьет своего брата или свою сестру или кого-то на улице, вы знаете, что этого ребенка судить не будут. Его попытаются лечить, попытаются воспитывать и начнут осуждать его окружение. Скажут, это виноваты родители. Это они что-то не дали ему, не додали ему. Он попал в такие обстоятельства, потому что это аномалия. Такого не должно быть. Будут обвинять родителей. Вы знаете, Бог точно так поступает. До тех пор, пока человек не придет в определенный духовный возраст, он не вменяет ему греха к смерти. Один и тот же человек, или же два человека делают один и тот же грех. Одного Бог совершенно отбрасывает в сторону и не дает ему никакого прощения. Второго он наказывает. Третьего мало наказывает. Четвертого совершенно не наказывает. А пятого еще и милует и утешает при сделании одного и того же греха. Видите, Бог исходит из возраста духовного. Когда в пустыне народ израильский роптал, искушал Бога, Бог предал их заклятию по их же словам. В их устах была их собственная жизнь и собственная смерть. Моисей сказал, изберите жизнь. Бог говорит, я хочу, чтобы вы жили. Но они сказали, лучше бы мы умерли в этой пустыне. И он сказал, раз вы хотите умереть в этой пустыне, вы все умрете в этой пустыне. Но так говорили и 19-летние юноши, и девушки, 18-летние, 17-летние. Обычно это такой возраст, когда им кажется, что они могут на уровне старейшин решать все политические проблемы и вопросы. Точно так же, как и сегодня молодежные организации, которые претендуют на что-то, студенческие кружки. Но Бог не вменял им это в грех. Он сказал, от 20 лет и выше, все вы пойдете в этой пустыне костьми. Бог не вменил людям до 20 лет греха. Это прообраз. Я не говорю сейчас о буквальном росте, но жертвенник 20 локтей говорит о том, когда грех начинает вменяться. Когда в духе вам становится 20 лет, тогда грех становится весьма опасным. То, что вы делали вчера и жили, сделайте сегодня, умрете, потеряете связь с Богом раз и навсегда. Будучи младенцем, вы не были ответственны, и у вас не было сил, у вас не было опыта. Теперь у вас есть опыт, теперь у вас есть сила, и у вас есть выбор. Младенцам и не представляют выбора. Они не могут делать выбора, потому что они еще не самостоятельные. Мы не можем дать ребенку выбор. Умирать или жить, есть отраву или есть пищу неотравленную. Ребенок обязательно протянет руку и попробует и отравленную пищу. Когда взрослому объясняют, что такое наркотик, у него не появляется желание попробовать его. Но когда ребенку объясняют, что такое наркотик, у него обязательно появится желание попробовать этот наркотик. Самая опасная вещь, когда мы начинаем просвещать детей, что такое наркотики. Они обязательно попытаются попробовать, что такое наркотики, потому мы сегодня имеем проблему с детской наркоманией. Потому что мы не имеем права давать выбор и освещать и просвещать их в этих вопросах. Когда они придут в возраст, только тогда можно рассказать им, что это такое, что это за зло. Точно так и здесь Бог не вменяет людям до 20 лет греха. Не в буквальном смысле, запомните. И это здесь говорит, что этот жертвенник, где Бог удовлетворяет свои желания, жертва всесожжения, это не жертва за грех. Это где он полностью воспринимает жертву. Жертва приходит и отдает себя целиком. То есть, как мы отдаем себя и говорим во время бракосочетания, отныне я буду твоим мужем, я никогда не буду тебе изменять, я всегда буду вокруг тебя вращаться, я заключаю завет с очами моими не смотреть на девиц и не смотреть на женщин. Она точно так же заключает завет со своими очами не смотреть на посторонних мужчин и молодых людей и вращаться только вокруг одной планеты. Точно так здесь на жертвеннике человек обещает Богу и заключает с ним завет, что он больше не будет смотреть на других богов, что у него будет только один Бог, всемогущий, живой, сотворивший небо и землю, что он не сделает своим Богом свою жену, своего мужа, своих детей, политику, государство, народ, ценности, культуру, науку, ничего не сделает ценностью, свою жизнь не сделает ценностью. То есть он полностью отдается в распоряжение Бога. Это есть стол, но это есть и престол суда. Здесь Бог сводит счеты с грехом. Возмездие за грех – смерть. Вот почему высота 10 локтей, 10 заповедей удовлетворяются на этом медном жертвеннике из дерева сетим, обложенным медью. Далее у этого жертвенника есть 4 рога, о которых не объясняется здесь, но в 27 главе книги Исход в первых стихах объясняется, что жертвенник имеет 4 рога. Рог обозначает силу и власть на земле. Я думаю, вы это хорошо помните, что крылья обозначают силу и власть в воздухе. Когда жене даны из 12 главы Откровения 2 крыла большого орла, это обозначает, что ей дана власть в поднебесье над силами зла, которые находятся вверху. Но когда мы имеем роги здесь, говорится, что мы имеем силу и власть над демонами, находящимися на земле. Поэтому жертвенник имеет 4 рога, 4 стороны. Я хочу закончить эту мысль и перейти к Медному морю. В силу того, что и жертва, и жертвенник – это мы, и мы рассматриваем это с разных сторон, и я не буду очень скрупулезно останавливаться на одной детали или на одном жертвеннике, потому что на другой детали храма мы точно так же или же увидим разные стороны искупительной жертвы Иисуса Христа, нашего отношения к Нему и Его отношения к нам, нашего строения, нашего духовного роста. Поэтому я хочу возвратиться теперь в третью книгу Царств. Оставим этот стих, и я хотел бы разобрать Медное море по описанию третьей книги Царств. Глава 7. Дух Святой после медного жертвенника начинает описывать Медное море. Этот медный жертвенник в нас, и это Медное море будет тоже в нас. Мы можем стать этим медным жертвенником, и мы можем стать этим медным морем. И должны стать. «И сделал» 23 стих, 7 глава, 3 книга Царств. «И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей. Совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть. Окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. Теперь я хочу сразу перенестись, вы можете не читать это место, но я прочитаю 4 глава 2 Паралипоменон. Здесь говорится все то же, что оно толщиною было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распускающуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. Является ли это, то есть, какой-то ошибкой автора, писателя, который написал в одном месте, оно вмещало, он утверждает, 2000 батов, а другой говорит, оно вмещало до 3000 батов. Ошибиться на целую 1000 батов невозможно, потому что один бат это где-то практически около 40 литров. И ошибиться на такой объем невозможно. Но если мы внимательно читаем, мы увидим, что здесь говорится, оно вмещало 2000 батов. Там же говорится, что оно вмещало до. Это говорит о том, что в нем находилось 2, но оно могло вмещать до 3. Здесь нет никакой ошибки. Оно могло вмещать. То есть в море находится, мы говорим, в ведре находится 10 литров. Но ведро это может вмещать до 30 литров. Хотя там находится 20 литров. Но вмещать оно будет до 30 литров. На это мы сделаем особое ударение и посмотрим, почему это так. Что это значит? Во-первых, сразу обратим внимание. Медное море – это первая форма, которую мы встречаем вечной формой. Круг является символом вечности. Квадрат является символом времени. Круг является символом вечности. Это было всегда. Глаз грома твоего в круге небесном. И когда он говорит «глаз грома твоего в круге небесном», речь идет о небесном круге. Бог сотворил видимый мир по образцу невидимого мира. И в книге притчи говорится, что когда он творил его, он творил его круглым. Он сотворил землю круглой и восседает над кругом земли. Премудрость радовалась на земном кругу его. То есть земля является круглой, и она сотворена по образцу вечности. Это не говорит о том, что вечность круглая, вечность не круглая. Но мы никак не можем понять вечность, поэтому нам представляется шар, все время расходящийся во все стороны и охватывающий все. Невозможно придумать такой более фигуры, которая распространялась, захватывал бы весь объем. Какую фигуру бы ни придумали, останутся части незахваченные. Но когда шар, круг расходится, то он захватывает все. Это прообраз вечности. Круг является, шар является прообразом вечности. Поэтому море впервые является прообразом чего-то вечного. Написано, оно было круглое. И в нем точно так же была установлена, здесь написано, что 10 локтей от края до края его было. Это говорит о том, что здесь были установлены божественные законы. То есть божественная справедливость, 10 заповедей, божественный закон. Он находится везде, мы будем встречаться с ним везде. Не думайте, что в благодати закон упраздняется. В благодати закон выполняется. Просто закон к благодати не имеет отношения, потому что закон имеет отношение только в тех сферах, где существует несовершенство, где существует грех. Когда же грех будет упразднен? Закон не будет упразднен, потому что он остается законом вечным, но он не будет иметь отношения к греху. Потому что закон имеет отношение к грешнику, не прелюбодействуй. Кому это? К прелюбодею. Почитай отца твоего и мать твою. Если человек не почитает, написано, смертью умрет. Кому это? Это к тем, кто не почитает отца и мать. Не убей. Это к кому? К убийце. То есть пьяницы Царство Божие не наследует. Это к кому? К пьянице. Вы скажете, что а в законе нету десятисловия. Нет, когда Дух Святой начинает толковать десятословие, то он говорит, царственное священство никогда не прикасалось к алкогольным напиткам. Никогда. Прикасались все, кроме царственного священства. Царственный священник, первосвященник не имел права никогда в своей жизни, ни Назарей, ни первосвященник, прикасаться и даже есть зерен сухих от винограда. Потому что он должен быть всегда трезвым. И поэтому здесь Слово Божие говорит, когда закон относится, он относится к грешнику. Но когда я свободен от греха, кровью Агнца, тогда закон не имеет ко мне никакого отношения. Он не судит меня. Здесь говорится, он существует, но в этом море нет осуждения. На медном жертвеннике Бог осуждает жертву, там она умирает. Но в медном море вы не умираете. Нет, это судопроизводство, где мы сами себя осуждаем, и цель этого осуждения – оправдание. Я себя осуждаю с одной только целью, чтобы оправдать. Я вхожу в это море, чтобы получить свидетельство праведности. Я его получил у медного жертвенника. Там была принесена кровная жертва. Без крови не бывает прощения. Но Дух Святой сказал Моисею через ангела, говорившего ему, скажи священникам, когда они входят во святилище, чтобы они омывались в медном море, чтобы им не умереть. Если человек, оправданный кровью Агнца, войдет во святилище, не омывшись в медном море, он умрет. Видите, недостаточно одной крови. Кровь оправдала, сделала тебя праведным, но теперь нужно свидетельство. Что будет свидетельствовать пред Богом? Вы скажете, кровь. Кровь имеет свидетельство. Но вы знаете, когда мы читаем Иоанна, там написано «три свидетельствуют на небе и три свидетельствуют на земле». И там написано «дух, вода и кровь». Вы не можете прийти туда только с одной кровью. Вы должны туда прийти со свидетельством духа, крови и воды. Духа, крови и воды. Только тройственное свидетельство поможет вам устоять перед вечностью и только там вы можете сделаться праведными. Медное море не дает вам праведности. Оно свидетельствует о вашей праведности, что вы действительно оправданы кровью Агнца. Что может засвидетельствовать вода? Когда мы принимаем водное крещение, мы уже оправданы кровью Агнца, мы покаялись, но в крещении водою мы получаем свидетельство праведности. Это и для нас, и для Бога. И это свидетельство праведности, и эта вода обозначает учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о крещениях, о смерти. О том, что это крещение способно сохранять нас в состоянии праведности. Не может человек остаться праведным, если не будет свидетельства. Нужно, чтобы что-то его удерживало. Разве не знаете все, что вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились, погрузились в смерть? Эти образные картины, представленные нам, даны с одной целью, чтобы мы знали, что мы имеем постоянное оправдание, постоянное свидетельство пред Богом. Но оно только будет тогда постоянным, когда оно есть в моих устах. Если мои уста никогда не говорят Богу о том, что я праведен, Богу не надо доказывать, что я праведен. Когда я благодарю Его и говорю: «Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, что Ты сделал меня праведным». В это время я свидетельствую эту праведность, которую я получил при покаянии, и свидетельство, которое я получил при крещении. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому здесь 10 заповедей удовлетворяются. Медное море, самоосуждение с одной единственной целью, чтобы оправдывать себя. То есть мы не осуждаем себя для того, чтобы не оправдать. Цель осуждения медного жертвенника, оправдание медного моря, свидетельство этого оправдания. Теперь здесь написано: снурок 30 локтей обнимал его. Вы уже знаете, снурок — это цепь. Медная цепь. И мы говорили с вами, что медная цепь свидетельствует о удивительном божественном законе, о котором написано: «И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Снурок, цепь, кольца медные, связанные между собою, литые между собою. Не чеканка, а литые между собою. Это одна единая цепь, снурок. Почему в 30 локтей? Здесь говорится о священнодействии. Вы знаете, что священник и левит мог приступать к священнодействию только в 30 лет. До 30 лет он не мог быть священнодействующим лицом. В 20 лет начинался вменяться человеку грех, а в 30 лет он мог быть левитом или священником. До 30 лет он не мог этого делать. Поэтому Иисус, чтобы исполнить закон, до 30 лет должен был ждать. Он в 29 лет и в 28, и в 25 был совершенным человеком. У него было совершенное знание, но он должен был ждать по закону. Он говорит: так надлежит нам исполнить всякую правду. Не только в крещении было исполнение праведности, в возрасте. Это очень важно. Духовный возраст — это очень важно. Когда мы получаем помазание священника, когда Иисусу было 30 лет, он получил помазание священника извне. Но это помазание в нем было всегда. Внутри он был исполнен этого помазания, но снаружи не было этого помазания. Он получил это помазание в момент крещения водою. Дух Святой сошел на него. Он был помазан елеем свыше, священным елеем помазания. В нем был огонь, но этим огнем он будет охвачен в день Пятидесятницы. Он соединится с церковью своей, телом своим, и огонь Божий, сходя на церковь, он не мог сойти на церковь, прежде чем не сойдет на голову Иисуса. Иисус сказал: «Я желаю креститься, я огонь приготовлю, и я желал бы это сделать сейчас». Но огонь в нем был внутри, но его не было снаружи. Мы же получаем и то, и другое сразу, и внутрь, и снаружи. Иисус же внутри все время имел все эти вещи, все эти совершенства. А получить их снаружи ради нас он должен был ожидать определенного возраста, потому что родился при законе. Если бы он родился вне закона, независимо от закона, и закон не имел бы отношения к нему никакого, он бы не ждал 30 лет. Он, возможно, начал действовать бы в 7, 8, 9 лет, потому что Дух Святой сегодня действует через детей 4-летних, 5-летних, 7-летних, которые постыжают своих родителей, приводят их в страх Божий, Когда они видят, что маленький ребенок боится согрешить, у них приходит страх, что не так легко грешат. Когда они видят, что маленький ребенок вдруг кается за какую-то маленькую ложь, а они могут свободно говорить ложь, и у них приходит страх, они смотрят, помазание на детях пребывает и будет осуждать. Иисус сказал: «Дети ваши будут судить вас, они будут вашими судьями. Они меня принимают, вы меня отталкиваете». Так было всегда. Поэтому Иисус мог бы начать раньше, но здесь говорится в 30 локтей этот снурок, это божественная любовь этого медного моря. И если мы будем рассматривать дальше умывальники, мы будем рассматривать их дальше, то там в умывальниках человек не покрывался водою, а просто умывался. То здесь, в Медном море, он должен был не просто омыться. Когда вы заходите в Медное море, вы просто полностью погружаетесь в него. И священники, входя в это Медное море, они должны были постоянно принимать это крещение. То есть каждый день, когда он входит во святилище, он снимал свои одежды, входил в Медное море, и вода полностью покрывала его. То есть он нырял, он погружался полностью в воду. Правда, там не было такого погружения, как мы это делаем, не давя в голову, как говорят некоторые люди. Но даже если бы пришлось и давить в голову, если бы человек сидел в бочке, воды больше не было. Другого метода не было, как только положить руку на голову и сказать «присядь» и помочь ему присесть. То есть вы знаете, что в журнале против нас было выдвинуто обвинение, будто мы крестим людей, давя в голову, а не так, как крестят они. Но мы крестим так, как крестят все. Как, какие обстоятельства? Мне еще не приходилось крестить в бочке. Но если придется крестить, то придется именно сделать то, в чем меня осуждают. Хорошо. Священники погружались в эту воду. Мы погружаемся в учение Иисуса Христа, в крещениях, каждый раз. Нам нужно это делать постоянно. Чем больше мы это будем делать, тем больше дерзновения будет приходить в нас. Вы знаете, у меня дерзновение появляется, вот чем больше я благодарю Бога за мое оправдание, тем больше дерзновения приходит, и я могу приходить к Нему и просить что-то у Него. Там написано, когда мы приходим к Богу, чтобы мы приходили с дерзновением, к престолу благодати, чтобы получить обещанное. Когда человек приходит без дерзновения, что такое дерзновение? Это право, смелость. Это не дерзость. Это право, достоинство. Вы знаете, когда чужая женщина подходит к мужу, жена с достоинством подходит, у нее есть право, она с дерзновением подходит, и она может и за трещину влепить этой чужой женщине, и не только женщина, может даже мужу влепить. За то, что... То есть у нее есть право, она считает мужа своей собственностью, и это так и есть. Он ее собственность, или же наоборот. Как только к его жене кто-то подходит и начинает предлагать какие-то услуги, у него появляется ревность. Что такое дерзновение? Это свойственно людям, у которых есть право на собственность. Вы приходите к Богу с полной верою. Дерзновение говорит о полной вере, о полной уверенности. Это мое, это принадлежит мне. И вы приходите и говорите: «Отец, во имя Иисуса». Илья пришел и сказал: «Я сделал все по слову твоему». И отошел спокойно и смотрел. И огонь пришел и пожрал жертву. Эти перед этим орали, кричали, ничего не было. А Илья сказал: «Я все сделал по слову твоему». Когда я прихожу к Богу после такого исповедания, у меня всегда есть дерзновение. У меня всегда есть радость, и депрессия всегда покидает меня. Чем меньше я исповедую мое оправдание, то есть чем меньше я купаюсь в этом Медном море, тем больше я испытываю чувство депрессии, пустоты, горечи и страха. Вы совершенно можете избавиться от депрессии. Иногда вы говорите: «Помолитесь, чтобы депрессия ушла». Мы помолимся, она уйдет от вас на короткое мгновение, и потом снова придет. Вы приходите в служение, в депрессии, в страхах, и уходите обновленные. Но приходите домой и снова впадаете в эту же ситуацию, потому что дома те же обстоятельства. Что делать? Вы думаете, что дома не существует Медного моря? Оно всегда у вас, оно с вами. Выходя из собрания, вы можете захватить с собою все собрание, всех святых, это Медное море, и купаться дома точно так же. Образно представляя, Дух Святой будет действовать на вас. Мне приходилось иногда закрывать глаза, чтобы образно представить, что я нахожусь в собрании. Я пел песню и представлял, что я нахожусь в собрании, все собрание поет, и я погружался туда, и мне было легко. Я уходил за стены моей маленькой камеры, когда меня посадили в карцер, 80 сантиметров на метр 80, каменный мешок, без света. Я именно это делал, и я уходил, и мне было хорошо. И когда мои охранники приходили, открывали дверь и видели мое лицо, они сходили с ума, они говорят: он шизофреник. Потому что улыбка у меня сияла на лице. Обычно люди сламывались психически, не могли выдерживать темноты и одиночества. И при том неизвестности. Все было неизвестно. Следствие, сколько дадут, 10 лет, 15, неизвестно. Все что угодно. При мне они при том сочиняли всякое. Позвольте, мы его сгноим в этой камере. Тогда он, посмотрим, как он будет говорить о своем Боге. Но тем не менее у меня была в это время радость, и действительно радость, и такое чувство присутствия Божьего помазания, то, что я ощущал в церкви, маленьким ребенком. Я ощущал на каждом служении присутствие Божие. Я рвался туда, я сидел тихонько притаившись, чтобы меня никто не заметил. Я все это чувствовал. Точно такое ощущение стал ощущать там. Он был со мною, и мне было хорошо. Сегодня точно так же мы можем попасть в эту темницу, духовную темницу, будучи свободны, кажется, обладая правами, возможностями, мы вдруг попадаем в депрессию из-за наших неправильных действий. Что нам делать? Нам нужно получить полное оправдание, чтобы снять с себя депрессию, чтобы не обращаться к психиатру, а чтобы обратиться к Богу и чтобы окунуться в этом море. Люди идут к психиатру, тратят большие деньги. У них есть духовный принцип окунуться в воды медного моря. Медь – это самооправдание, самоосуждение с целью оправдать себя. И здесь вы становитесь священниками. Далее здесь говорится о плоде. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть. Вы видите везде эти 10 – удовлетворение святости Божией. Как вы можете удовлетворить святость Божию? Через жертву Иисуса Христа вы удовлетворяете 10 заповедей. Лично своей праведностью, исполнением Моисеева закона, добродетелью ни я, ни вы, никто не может удовлетворить Бога. Но Иисус, Сын Божий, удовлетворяет его до конца. И поэтому на каждый локоть, 30 локтей вот так вот обнимает, на 30 локтей на каждый локоть по 10. То есть здесь Дух Святой делает особое ударение на свою святость, на свою соль. Вы соль земли. Но почему подобие огурцов? Я думал об этом. Почему в храме нет винограда? Почему нет помидор, арбузов, дыни? Почему нет манго или еще каких-нибудь бананов, ягод каких-то? А именно только существует из фруктов. Существует гранатовое яблоко, и из овощей существует огурец. Вы не подумали, почему только эти два вида плодов? Я сейчас не буду говорить именно почему фрукты и овощи. Бог рассматривает и фрукты, и овощи плодом. И плод это является наш измененный характер. Но разница между гранатом и между огурцом здесь та. Это плод, который мы приносим Богу. Когда мы видим гранатовые яблоки, они находятся на венце столбов. Венец это правление. Когда мы видим, где мы получаем оправдание, мы там гранатовые яблоки не встречаем. Мы встречаем огурцы везде, в окружности Медного моря. Гранатовое яблоко обозначает, когда вы его раскрываете, то вы видите там много делений, там много уровней, будем говорить. Он отождествляет церковь, плод церкви. Он отождествляет ваше слияние с церковью Божией. Каждое зернышко, находящееся в отдельной комнате, вы ели и видели, сколько там много, вам нужно иногда чистить, вы думаете, ну почему они переложены? Вот можно было бы, чтобы эти зерна не были переложены, почему Бог так сотворил? Почему Он сделал так много перегородок там? Перегородки есть, но это перегородки самой церкви, говорящие о разных видах служения. Только о разных видах, но это один гранат. И что зерна в одном, то в другом они одинаковые. Правда, бывает, вы раскрываете и с удивлением отмечаете, странно, половина зрелая, половина незрелая. Вы обращали, наверное, на это внимание. Никогда вы не обратите, яблоко не может быть половина зрелая, половина незрелая, другое яблоко. А вот в гранате это хорошо видно. Один красный, налитое зернышко, а другой совершенно белое, кислое. Но в одном гранате растут, это не 4 помидора на одном кусте, что один красный, а другие еще не созрели. Это в одном гранате. Поэтому гранат обозначает плод, который соединяется с церковью, это люди, которые находятся на высоте, которые управляют, пятигранник, пятигранное служение. Люди, которые вошли в полную меру возраста Христова, они приносят Богу вот такие гранаты и поят его соком гранатовых зерен. Огурец же, этот плод, обозначает личный плод. То есть уже совершенно другого порядка. Соединим их вместе, потому что и тот один человек, и тот один человек. Но здесь он представлен в виде церкви, соединенный с церковью. А здесь он как бы не соединенный. Лично сам он удовлетворяет Божью святость. У него есть плод. Это то, что удовлетворяет Бога. Вы видите этот плод по 10. Это говорит, что плоды эти удовлетворяют Бога и его святости, его закону. Это не то, что плоды милуют всех подряд, милуют только тех, кто кается. Видите, 10. Это не всех подряд милует. Дает тоже не всем подряд, не всем бедным. Потому что есть бедные, которым нельзя давать. Алкоголику нельзя давать. Наркоману нельзя давать и благотворить. Потому что если вы будете благотворить ему, он пойдет купит наркотик. Пойдет купит еще баночку пива и выпьет. Хоть что, хоть как вы ему благотворите. Дай мне, дай я вот хочу, я умираю от голода. Вы даете ему, он тут же идет и покупает, и на голодный желудок еще бутылку вина себе заливает. Чем вы ему помогли? Вы убили его, вы помогли добить его. Святость Божия, несмотря на то, что человек умирает от голода, не дает, пока он не покается. Бог никого не прощает без покаяния. Он простил весь мир, но прощение это можно получить, признав себя виновным. Вот что говорится о плоде. Вы будете милосердны, вы будете сострадательны, но у вас будет разумное сострадание. Когда апостол писал свое послание, апостол Петр, он сказал: «Милость ваша да будет с рассмотрением». Добрые дела, прежде чем вы их делаете, вы должны рассматривать, кому вы их делаете. Его можно сделать врагу, если враг твой голоден, накорми его. Мы не говорим об алкоголике, мы говорим просто о вашем враге, личном враге. И вдруг вы видите, он голоден, накорми его. Если он скитается, введи его в дом твой, накорми, нету, дай ему одеться. Но бесполезно делать это алкоголикам, наркоманам или еще другим людям. Поэтому здесь говорится о личном плоде, который удовлетворяет Божию праведность, Божий закон. Поэтому этим огурец отличается от гранатового яблока, и поэтому огурец находится, где мы получаем свидетельство праведности, а гранат находится, где мы не свидетельство праведности получаем, а где мы привлекаем мир. Видите, здесь мы не можем привлечь мир огурцом. Мир, смотря на этот плод, не привлекается. Наоборот, быть может, еще будет проклинать. А еще верующий скажет, вот прошел мимо и не бросил ему. Тут все проходят, бросают этому нищему бродяге, он сидит вот и зарабатывает больше иногда, чем любой бизнесмен. Говорит, я знал нищих России, ими становились иногда ученые, доктора, тайком приезжали в наш южный город, в Приморье, чтобы отдохнуть им как-то, и не брились, брали какую-нибудь одежду, какой-нибудь парик, чтобы их не узнавали, и садились. И сидели спокойненько, тихо, и люди, видя этого тихого нищего, располагались к нему тройки, пятерки, десятки летели. Сколько же ты зарабатываешь? Он говорит, я за один день зарабатываю столько, сколько за 3 месяца не зарабатываю на своей работе, работая доктором в институте, преподавая, имея докторскую степень. Я за один день здесь больше, говорит, зарабатываю. Я, говорит, посижу 2 недели, и у меня, говорит, ну, на целый год вот я обеспечен. И с женой, и с детьми куда поехать. Думали ли вы когда-нибудь об этом, что нищий – это профессия? И там они все были под законом какого-нибудь вора. Они должны были давать. Но когда появлялся новый, его не успевали. Он говорит, я специально 2 недели. Если я буду больше 2 недель, то рэкет уже меня, говорит, подстрижет. Они там тоже все были. Но вы всегда видели жалкие синюшные лица, которые сидели и просили, вы изредка проходили, бросали. Если есть, бывало у вас какое-то настроение хорошее, о, рубль бросили. А так мелочь. Неважно, они собирали много, гораздо больше, чем кто-либо. Но я сейчас говорю о том, что этот огурец не может удовлетворить кого-то, он удовлетворяет Бога. Но вот этот, который находится там, гранатовое яблоко, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, и имя мое новое. Это когда до блеска полированная медь, потому что написано, все это было сделано из полированной меди, это видно далеко. Тогда люди будут приходить, эти плоды радуют Бога. Но Бога одновременно радует и тот плод, и тот плод. Есть плод, который никто не видит, никто не знает, и на него люди не могут идти, но он надобен Господу. Бог им наслаждается. Иногда вы говорите, но никто не видит, как я живу. Никто не видит моей искренности. Никто не видит моей честности. Бог видит твою честность. И он видит, и он это изобразил вот этим огурцом, вот этим плодом. И в каждом плоде есть семена на дальнейшее размножение этого плода. Таким образом, мы встретились с огурцом и гранатовым яблоком и увидели их различие и в то же время их соединение в самих себе. Я бы мог перейти уже к 10 медным подставам, но я вынужден буду сегодня остановиться. Отвечу на некоторые вопросы. Мы сейчас, ставшись, споем одну песню, потому что у нас еще есть одно мероприятие. Я прочитаю сразу первую записку. Это не вопрос, а просьба. Я хочу принять водное крещение и стать членом церкви. Женя Черниченко. Женя, я тебя представлю в пятницу, и всех тех, кто желает принять водное крещение, мы будем преподавать его во время хлебопреломления, не в это воскресенье, а в следующее воскресенье. И все желающие заключить завет с Господом смогут это сделать. И тогда мы побеседуем с вами. Я в пятницу вас, в следующую пятницу всех приглашу на беседу. Поэтому, чтобы вы не смущались. А сейчас я зачитаю пару вопросов, которые есть. Как я сказал, у нас есть еще одно важное мероприятие, которое вызвало, то есть некоторые обстоятельства вызвало некоторую тревогу во мне и в других наших братьях. И поэтому мы пригласили сюда специалистов, которые могли бы объяснить будущим бизнесменам и бизнесменам, которые уже начали свой бизнес, или те, которые не считают себя бизнесменами, но тем не менее вошли в это и говорят, а я не бизнесмен, я просто сам по себе работаю. Вот вы просто так сам по себе работая можете прямо за решетку попасть, не зная законов, как правильно работать. Многие уже имеют большие проблемы из-за невежества, из-за незнания. Поэтому мы пригласили специалистов, которые помогут нам, и, то есть тем, которые хотят работать и уже начали работать и находятся в таком положении, вот, невыгодном сейчас. Но мы будем молиться о вас и помогать, но обязательно здесь нужно и знание. Одна молитва не поможет. Молитва помогает тогда, когда есть знание. Сейчас я зачитаю пару этих вопросов. Аркадий Петрович, некоторые верующие хотят знать ваше мнение о военных событиях в Ираке. Если есть время и возможность, скажите, пожалуйста, об этом. Спасибо. Да, сегодня нет времени, чтобы освещать этот политический вопрос. Хотя все политические вопросы тесно связаны с пришествием Иисуса Христа в этот мир. Он сказал, что перед его пришествием будет очень много войн и будет много слухов о войнах. Он сказал, в каких регионах, в других местах Писания эти войны будут происходить и наиболее, то есть где они будут потрясать их, то есть какие регионы земли будут более подвластны ли этим войнам. Поэтому сейчас говорить, то есть как я смотрю на события в Ираке, то есть я совершенно не за войну вообще, будет ли война в Ираке там или здесь. Я только знаю по Писанию, что войны будут. И что они до пришествия Иисуса Христа, возможно, даже будут такие, что произойдут кое-где даже атомные взрывы, которые были произведены в Японии, но по откровениям некоторых мужей Божьих, которые полностью соответствуют Писанию, а также и моим взглядам, они произойдут в странах третьего мира. То есть в Америке и в самом Союзе взрывов атомных бомб не будет. То есть в сверхдержавах этого не может быть. Это будет в странах третьего мира. Я знаю только одно, что разнузданная человеческая природа при восхищении святых от земли, прежде нежели они восхитятся, они должны сбросить на землю противника, который препятствует им восхищению. И когда это происходит, то больше бесов на землю прибывают. Они падают сегодня все больше и больше, на земле становится жить невозможно. Поэтому мы будем с вами наблюдать дестабилизацию всех правительств во всем мире. У людей пропадет вера вообще в свои правительства. Увеличение преступности и профессионального терроризма охватит и наводнит весь мир. Люди будут в страхе за свое будущее. Это связано и с Ираком сейчас. Почему? Одни говорят за, другие против. которые говорят «за», говорят из лучших намерений, и которые говорят «против» тоже из лучших намерений. У них страх, они боятся. И все боятся именно только за свою страну. Да будь что будет там с этим Ираком, лишь бы это облако не пошло сюда. Почему Россия боится? Да потому что если взрывы произойдут атомных этих складов, то вдруг направление ветра будет туда, и тогда даже может дойти до бывших границ Кавказа, бывших границ Советского Союза, или пойдет на многомиллионное население других арабских государств. Однако Израиль, несмотря на это, находясь в близости, что падут на него, они говорят, пусть бомбят. Они вот сейчас показывают, приготовили все во всех семьях, уже у всех противогазы, и все радостные такие, они не боятся. Пусть будем в противогазах, но пусть этот, значит, завоеватель и его режим будет уничтожен. Мы понимаем, что такое режим этого фанатика, безумца, который хочет стать Навуходоносором, но никогда им не будет, потому что уже пришел Вавилону конец. Поэтому я не могу сейчас освещать события, то есть чисто в Ираке, я могу освещать вообще события пришествия церкви, что будет твориться в мире, но не сегодня. Я прочитаю еще один вопрос, и мы закончим. Пастор Аркадий, у меня вопрос. К какой категории принадлежат эти девушки, которые одевают короткие юбки? Я быстро читаю, то есть делая письмо более грамотным. То есть пишет мать о своей дочери, что она, ей стыдно смотреть на людей. Я понимаю, я соболезную этой матери, у меня нет никакого даже. Я понимаю, что такое короткая юбка на подростке, и понимаю, что такое, когда уже это начинает вызывать. И понимаю, если даже подросток захвачен страстью, все подростки разные. Одни подростки с детства уже захваченные именно вот этой страстью растления, которую получили от своих дедов. И мать не знает, откуда это у ее дочери. Почему вдруг ей хочется обнажать себя? Быть может, она нудисткой хочет быть. То собрание – это не место для нудистов, то есть собрание святых. Я хочу сказать, что то есть на будущее имею очень строгие меры для тех, кто оголяется себя. Родители, если ваши дети будут приходить сюда, вот пуп будет голый, то мы будем ваших дочерей совершенно выставлять. Это не публичный дом, то есть здесь не проституция, здесь церковь, поэтому одеваться прилично. Я вполне солидарен с этой матерью. Она может пойти в бар в такой короткой юбке и с голым пупом, но не в церковь. Церковь имеет полное право на то, чтобы сюда люди приходили и одевались прилично. Любой уважающий себя офис запрещает оголяться своим сотрудникам, несмотря на то, если даже она по вечерам работает проституткой в каком-нибудь баре. Но здесь ее заставят одеть строгий костюм и юбку, чтобы она выглядела, и чтобы на нее можно посмотреть, и доверие какое-то внушалось. Потому что как вы одеты, от этого тоже зависит доверие людей. И поэтому здесь мать говорит, что мне делать, я ей сказала, она не подчиняется мне, и говорит, как будто я нарвалась на пороховую бочку. Сегодня многие родители уже взорвались на этой пороховой бочке, они нарвались. Хорошо, что эта мать обошла. Будьте очень осторожны, говорить детям надо, но когда они уже вышли из того возраста, когда их можно наказать, у вас остается только один путь – молиться о них и прекратить постоянно капать им. Не надо, скажите один раз, а потом представьте молитве и Богу, и относитесь к вашим детям как к детям. Не грубите им, но скажите, они увидят. Я не радуюсь, когда я вижу, если мои дети не слушают, то кто будет радоваться? Я не думаю, что это радость, это скорбь всех родителей. И именно то, что наше общество дало свободу молодежи и запретило родителям наказывать, а разрешило только полицейским ломать им кости. Почему полицейский должен палкой ломать кости моему сыну, а не я его прутом в свое время высечь хорошо? Видите ли, однако, это путем сатанистов пришли такие поправки в конституцию этой страны. Вначале так не было. То есть детей нужно бить и бить хорошо, сокрушая их ребра до определенного времени, чтобы они подчинялись родителям. Это библейский закон. И я готов сесть за решетку. Я говорил, у меня, правда, нету таких детей, которых надо сечь. То есть они есть, которых можно сечь, но они ведут себя нормально, и мне не приходится употреблять розги. То есть, потому что я достаточное время пребываю в молитвенной комнате, я не мню о себе, у меня нет какой-то специальной методики воспитания. Единственный мой метод – самому ходить пред Богом. Повторяю, самый лучший метод – ходить пред Богом. Я могу вам говорить, поступайте так, не жалей розги, это нормально. Но если вы будете ходить пред Богом, и они увидят у вас нечто привлекательная, они побегут к этому Богу. Я бежал к Богу. Я был среди такого же мира, как и вы все, и многие из вас были, но вы бежали в церковь, вы не бежали в театры, вы не бежали в бары, вы бежали в церковь. Сделайте так, чтобы дети ваши побежали в церковь. Очень многие родители боятся потерять свое лицо, свою маску, лицемерят. Я не говорю об этой матери, я говорю вообще. Мы должны сами ходить пред Богом, жить святой чистой жизнью. И когда они увидят этот пример, они загорятся этим. У них нет просто другого примера. Все кругом разлагается. Не так легко сегодня удержать детей. Но все-таки можно легко удержать. Начинайте приближаться к Богу. Не возмущайтесь. Особенно те, которые в собрании, также повторяю, не возмущайтесь. Есть люди, которые в собрании возмущаются. Здесь есть люди, которые служат, наблюдают и смотрят. Никогда не указывайте, почему ты в короткой юбке, почему это так. Есть люди, которые укажут, и укажут не таким путем. Мы хотим помочь молодому поколению. Мы хотим спасти их. Многие из них не понимают, почему они это делают. Поэтому я вполне солидарен. Здесь мать говорит, если она будет в таком состоянии, она будет восхищена. Ну, нет, конечно. И если она будет в таком состоянии, она не будет восхищена, и вы не будете восхищены в таком состоянии. То есть, если у вас такое отношение будет к детям, то есть чувство обвинения. Вы понимаете, что детей нужно очень осторожно обвинять. Их надо учить скорее, а не обвинять. Если вы их обвиняете, тем самым вы уже вводите в их природу грех. Потому что при законе грех становится сильным. Когда вы говорите явно, я знаю, детям нужно говорить нельзя. Но чтобы это нельзя было, чтобы они сами поняли, что это божественный закон, это не мой. Это не я так хочу, это Бог так сказал. Чтобы мы были целомудренными, чтобы мы одевались, чтобы мы не возбуждали противоположный пол. Поэтому нужно молиться о них и нужно показывать им свет. А теперь я хочу закончить наше служение. Так как я сказал, мы специально сегодня сделали служение более коротким, чтобы дать возможность провести эту работу, так как многие наши братья находятся в трудных обстоятельствах и из-за того, что начали работать сами и хотят. И я хотел бы, чтобы вы все не работали у кого-то или на кого-то, чтобы вы все стали хорошими бизнесменами, лидерами бизнеса и благословили Америку. Давайте, вставшие, провозгласим нашу неизменную манифестацию и потом точно так же сядем и послушаем эту важную и нужную для нас информацию. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста.